Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы в прямом эфире, как всегда, «Отличная семья». Для того, чтобы делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы решили поговорить на сложную тему, но, тем не менее, я считаю, очень важную вообще для нашего общества, для всех людей, которые хотят так или иначе помогать сиротам, и, конечно же, для будущих приемных родителей, и даже для настоящих. Будем говорить о том, что же происходит с ребенком в детском доме, как система меняет ребенка и можем ли мы чем-то помочь. Об этом мы будем говорить с нашими замечательными спикерами. Я их сейчас с удовольствием представляю. Во-первых, практически уже соведущего цикла. Оксана, это я про тебя говорю. Это многодетная мама, лидер движения «На равных», ведущая ресурсных групп. Замечательный человек Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, приветствую тебя.
Здравствуйте всем.
Огромное спасибо. Тебе спасибо, что ты со своей командой так плотно дружишь с нашим проектом. Вы, правда, нам очень много помогаете, и нам, и огромному количеству людей, которые нас смотрят и слушают. Поэтому спасибо огромное. И с удовольствием представляю сейчас как раз нового спикера, с которым мы познакомились впервые, и я ее представляю для вас, дорогие друзья. Это также лидер клуба приемных родителей в Энгельсе, Саратовской области, Владлена Мартынова. Владлена, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день всем.
Да, вот мы здесь выяснили, что мы с Владленой землячки, потому что Энгельс действительно это замечательный город в Саратовской области, а я непосредственно выхожу из города Вольска, это мой родной город. Так что Саратовская область, да, дорогие люди, это так здорово, что у нас есть клубы приемных родителей, в Вольске, оказывается, есть, я обязательно об этом расскажу. Так что, дорогие мои, вот сегодня у нас такая тема, как я уже сказала, да, что же происходит с ребенком в детском доме, как система на него влияет и как мы можем помочь. Об этом будем говорить с нашими спикерами, а вы, пожалуйста, присоединяйтесь. Любые ваши вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, хорошо? Ну вот, думаю, опять же, мы начнем с того, о чем очень часто говорят приемные родители, жалуются, и иногда просто они выходят в тупик, потому что начинают контактировать с ребенком из системы и понимают, что что-то не так. А почему не так? Вот они транслируют ему свою любовь, в их понимании. Как им эту любовь передали? Как они передавали, возможно, любовь уже своим кровным детям? Да? Потому что у нас у каждого есть какие-то общие понимания любви, общие точки пересечения, да? И что-то свое отдельное, пришедшее к нам из семейных сценариев, опять же, из социума, из личного опыта. И если говорить о наставниках или волонтерах, то же самое. Вот они приходят знакомиться с ребятами, общаются через какое-то время, они понимают, что они выходят на какой-то затык, потому что у них есть свои компетенции, свои какие-то навыки коммуникационные, а здесь они не работают в чем-то. Да, что же происходит? Почему же одной любви получается недостаточно? Что же нужно еще для того, чтобы помочь ребенку? Вот давайте мы как раз с этого и начнем. Оксана, наверное, ты, как всегда, такой первопроходец, а за тобой уже пойдет и Владлена, и мы, и все остальные.
Спасибо. Ну, я здесь хочу слушателям напомнить в первую очередь то, что учреждение – это искусственная вообще среда для жизни человека, да, для маленького человечка. И здесь очень всегда помогает аналогия с зоопарком. Мы знаем, что если животное, ну, с рождения, да, воспитывается в зоопарке, у него формируются те навыки, вообще представления об окружающей среде, которые помогают ему выживать в зоопарке. Да? Но если его выпустить в настоящую естественную среду, он там погибнет. Вот. В нашем конкретном случае, да, есть, ну, в российской действительности, я имею в виду, действительно есть дети, которые проживают от рождения до 18 лет в учреждении, и погибнуть, ну, конечно, мы им не даем, да, погибнуть. У нас есть гуманистические ценности в обществе, там, да, есть механизм презрения, да, сирот, его обеспечивают там квартиры, да, кто-то за него первое время отвечает, есть льготы и так далее. Но все же дети не приспособлены, да, то есть выросшие не приспособлены, и кто сталкивался с ними, те говорят, да, что они какие-то не такие, да, вот. Не пообщаться нормально, к чему-то стремятся, непонятно ли стремятся, ли вообще ведут
себя. Да, что они вообще ни к чему не стремятся, что вот им, да, они ищут только людей, которые могут их каким-то образом, да, обеспечивать, или это государство, которое дает им деньги, или люди сердобольные, которые тоже их обеспечивают, а они сами ничего не хотят, не работают,
да,
не стремятся, ни к чему стремиться. И получается как бы итого, да, что все равно плохие именно эти люди. То есть вот они какие-то родились, какие-то негодные для общества, поэтому вот что нам с ними делать? Почему их остальные люди такие хорошие, трудолюбивые, должны содержать? А мы-то хотим посмотреть в корень, да, почему люди стали такими, почему дети стали такими.
Да. Угу. Да. И, ну, не все дети доживают там до 18 лет в учреждении, многие попадают в приемные семьи, собственно, мы и... Сегодня хотим об этом как раз поговорить, потому что приходят дети, они тоже какие-то не такие. И что же, да, почему, вот как меняет их система, вот сейчас, я думаю, мы раскроем.
Да, мы раскроем. Смотри, давай, может быть, мы вообще начнем с того, как ребенок попадает в детский дом, то есть что происходит. Вот он попадает же туда, нет хорошей жизни. Изымают его из семьи или еще каким-то образом, да, он попадает в систему. Но почему? Потому что там тяжелые условия. Родители не в состоянии нести за него ответственность. Там он, скорее всего, проходит через и жестокое обращение, и разные другие какие-то страсти, которые тоже, ну, мало что хорошего оставляют в его жизни и откладывают определенный отпечаток. Но вот, тем не менее, для него это стресс, для него это удар тоже, да, почему? Вот его как бы изымают из этого страхолюдства, от этих людей, которые там плохо с ним обращаются, и помещают его, казалось бы, ну, в безопасное учреждение. И с одной стороны, это действительно так, потому что это такая базовая безопасность. Вот здесь его все-таки у него крыша над головой, он будет есть, там, максим, насколько возможно, ему обеспечат эту безопасность. Но почему же это страшно? Да, Владлена, присоединяйтесь.
Ну, куда бы ты ребенка ни помещал, в детский дом, в дом малютки или в какой-то реабилитационный центр, ребенок пока адаптируется, пока поймет вообще разобраться в ситуации, ребенку кто там, ну, кто поможет. Чужая тетя, которая сегодня одна дежурит, завтра другая дежурит, послезавтра третья, то есть он начинает привыкать, адаптироваться. Каждый воспитатель, каждый реабилитолог, каждый психолог приходит с определенной какой-то программой к этому ребенку, да, пытается что-то у него узнать, ребенок теряется. Он не знает, он и так растерян, попав в детский дом, а тут еще на него навалились эти все специалисты, которые не просто вот подошли, обняли и как бы крепко, да, не каждый человек может прижать ребенка и дать ему тепло, то добро, в котором он именно в этот момент нуждается, а начинают его какие-то вопросы, какие-то эти установки, распорядок дня, то есть это очень тяжело ребенку. Как бы психологически.
Владлен, а вот сейчас нас послушают, тогда люди скажут, ну, а, наверное, тогда специалистов не надо. Вот убрать всех, там тоже психологов, дефектологов. Вот привезли ребенка в детский дом, не надо его нагружать, но подвели его к кровати, показали, сказали, вот теперь твоя кровать. Ну, кстати, так и делают, да? Вот там твоя тумба. Вот, значит, у нас ужин во столько-то. И вот давай теперь каким-то образом здесь адаптируйся в этом новом пространстве. Вот опять же, не знаю, согласитесь или нет, но вот мы так устроены, Оксана очень хорошо сказала про зоопарк и про способность животных приспосабливаться вот к определенной среде. У человека тоже есть такая способность удивительная для его психики. Вот мы же вспоминаем, да, через какие ужасы вообще люди иногда проходили, и через концлагеря, и через войну, и все равно они пытались как-то за что-то зацепиться, чтобы сохраниться и выжить. И вот мне кажется, ребенок, который находится вот в такой асоциальной семье, он тоже вот в постоянном стрессе, но его психика за что-то цепляется, чтобы выжить. И когда его из этой среды изымают, и помещают на другую грядку, это невероятный стресс, потому что он все равно уже привык вот к этой модели, в которой он существует. И для организма это опять дополнительная встряска, потому что он вроде бы приспособился жевать сухие макароны, да, и спасаться таким образом от голода. А здесь его опять помещают во что-то иное. Это, конечно, очень тяжело.
Оксаночка, конечно, да, я хотела добавить еще, что здесь очень важный момент, что некому объяснить, некому и некогда, да, объяснить ребенку и прояснить. А в момент изъятия вам вообще могут не объяснять, да, то есть если это социальная семья, и туда приходит какая-то там комиссия во главе с полицейским, да, ребенка просто выдирают с корнем, там, выковыривают из-под кровати или из шкафа, да, прячущегося, то он в этот момент просто не понимает, да, что с ним делают, и никто ему, ну, в такой обстановке не может объяснить. И вот его выковырили и везут, и вот его размещают, и дальше, ну, а люди просто пришли делать свою работу, нянечка свою и так далее. И у него, да, возникает, я люблю всегда напоминать нам, да, вот называется это когнитивная депривация. То есть, когда ты не знаешь, что происходит, вот любой из нас человек, не обязательно.
Да, любой. Правда?
А что мы делаем? Мы домысливаем, то есть мы вот крутим, мы, да, у нас мы ощущаем тревожность. Вот, например, позвонили подруге, она говорит, не буду с тобой разговаривать. И тут начинается, ой, может, я ее человек, может быть, там, да, или там муж, допустим, ушел и не объяснил, почему. Это же вот мы крутим эти мысли годами, да, почему он так поступил, да, что не так. Вот, представляете, и это происходит с ребенком. Он не знает, почему это произошло и сколько он будет жить в этом. Один день это временно, это мы можем знать, там у нас какой-то план работы с семьей будет, или может уже все решено, и родители решили, правда, то есть взрослые знают, а ребенок не знает, и он находится в состоянии тревоги, то есть в момент, потому что он не знает, когда это кончится, нет, или все, это жизнь его уже...
Да, придут за ним, да, придут за ним родители, да, родственники какие-то, или нет, да. Или... кто-то другой будет, опять же, приходить его смотреть и решать для себя, возьмут ее в семью или нет. Да, правда, это жутко.
Это жутко, и это очень жутко, и это очень угнетает детей, когда они живут каждый день в ожидании, что, может быть, мама там дает какую-то надежду, может, мама там заберет, одумается, да. И я почему это говорю, потому что я проработала в таком реабилитационном центре, и я, честно говоря, не выдержала, и я забрала оттуда мальчика, вот, и... Ну, и как по опыту своему вот делюсь и рассказываю, что очень тяжело детям жить в ожидании. Они устают, они перегорают, им потом в конце ничего не хочется. И самое страшное, что детям в таких вот детских домах, учреждениях, им реально не хочется даже жить, потому что они не видят смысла в этом. И, конечно, очень важно вытащить этого ребенка оттуда вовремя, чтобы он совсем вот не потерялся, да, и восстановить вот это вот все ему, дать вот материнскую заботу, которую он потерял, надежду. Это очень важно для ребенка.
Да, дорогие, поэтому мы сегодня об этом и говорим специально для того, чтобы лишний раз обратить ваше внимание на это. И если, еще раз скажу, вы как-то думаете о помощи детям-сиротам, то этот эфир просто для вас. Может быть, вы не готовы быть еще приемным родителем, но, возможно, вы будущий наставник или волонтер, потому что это дети, которые живут в нашем обществе, в нашей стране, они нуждаются в помощи. И вот почему они в ней нуждаются и как мы можем помочь, вот об этом и наш эфир как раз с теми людьми, которые непосредственно над этим работают. И, конечно, уже, дорогие приемные родители, тоже слушайте, берите на вооружение, пишите нам, давайте обратную связь. То есть все ваши вопросы приветствуются, да, пишите, пожалуйста. Смотри, и, Оксан, хотела у тебя спросить, получается, до сих пор это неизменно. Вот я удивляюсь, почему? Потому что если бы 10 лет назад, ну, мы бы начали этот разговор, это как-то было, ну, более оправданно. То есть этой темой мало кто занимался. И, понятно, схватили ребенка, как ты говоришь, выцарапали его там откуда-то из-под кровати, испуганного, шараханного, везут в этот детский дом, а там ему показали тумбочку. Ну и как бы на этом все. А почему сейчас такой же подход? Или он меняется? Неужели нельзя как-то выстроить по-другому эту систему изъятия, заранее, возможно, как-то приходить, знакомиться с ребенком, разговаривать, объяснять и перевозить его в этот дом как-то по-другому? Не знаю, вообще можно там брать какие-то вещи с собой из дома? Вот скажи, пожалуйста, пару слов.
На самом деле по-разному складывается. Я просто привела такой пример, он такой крайний, да? Вот. Во-первых, нужно помнить, что ресурсы вообще ограничены во всех регионах для этой работы, да, это первое. Да, выстраивать там контакт, да, и заходить.
То есть элементарно, может быть, некому прийти и поговорить с этой
Абсолютно.
Семьей?
Те люди, которые этим занимаются, это, например, сотрудники опеки. Вот я разговариваю со своим специалистом, у нее куча задач. То есть это не только там, отслеживание кризисных семей, это работа с кандидатами, там, оформление детей в семьи, возврата из семей, это хождение в суды, это представители, да, там они защищают тоже интересы детей, это хранение информации, защита интересов по квартирным вопросам. Это только то, что я узнала. Ну, отчетность, вот просто я сама подписываю эти акты, да, ежеквартально. То есть бумажной работы очень много. Поэтому, да, собрались и пошли. Это первый аспект. Второй, то, что какие это семьи. То есть в работу можно выстроить с какой-то семьей, готовой к сотрудничеству, да. А часто эти семьи какие? Это закрытая семья. Она, ну, вообще, ну, как бы в оппозиции, да, к этим органам.
Да.
То есть там закроет двери, вот, не хочет сотрудничать. Или это прям приходят они, а там пьяные родители, да, ребенок там прячется, допустим. Это может вот такая история случиться. Да, есть истории, просто отказываются, да, от ребенка, ведь не всех только из семей, да, забирают. Отказнички попадают в учреждение сразу с рождения. То есть есть такая тоже история. Есть на время размещают детей, вот как мои дети были на время размещены в учреждение, их привела туда сама мама. То есть она их защитила, она их привела туда, но она не продлила договор, и дети потом остались в учреждении уже в статусе, значит, оставленных, да, и они начали процедуры лишения прав. То есть есть и такие истории, ну, просто вот мы такой крайний момент. Но в любом случае, да, даже те дети, которые были помещены мамой, они приехали сами на маршрутке, они не знали, что их мама не заберет. Мама же сказала, что я тебя заберу, и они ждали. А потом появляюсь я, чужой человек, да.
Да, и говоришь, что, скорее всего, они будут в твоей семье.
Да, да, я говорю, что вы будете жить у меня, а они скажут, а как мама, а я не знаю, что сказать, ну и так далее.
Ну, то есть здесь, получается, не хватает, самое главное, специалистов и компетенции. Просто людей не хватает, которые могли бы обеспечить вот весь этот процесс, сделать его более гуманным, лояльным и здравым таким. Да, но если мы говорим вот о той ситуации, которую ты обрисовала изначально, да, вот этой крайней, да.
Да, я думаю,
хорошо.
Да.
Давайте мы посмотрим непосредственно на детский дом. Вот ребенка туда поместили, как мы сказали, да, ему показали, где его кровать, тумба, вот, объяснили, во сколько там у них подъем и обеды, ужины, завтраки. Что еще происходит в детском доме? Почему вот иногда, опять же, люди сталкиваются или приходят тоже на какие-то праздники, волонтеры, потом они рассказывают, а как там хорошо на самом деле внутри детского дома. Дети все довольные, вот выступили на елке, рассказали стих, им этот волонтер вручил подарок. Вот. И все, казалось бы, и такая умилительная картина, все вместе, там заботливые, заботливый персонал, все хорошо. И поэтому как-то непонятно, почему, да, вот мы сейчас выходим, мы здесь вот с этими опять словами, которые, может быть, уже кому-то надоели, что вот детский дом плохо, и система это плохо, что на самом деле хуже, вот, понятно, с пьяницами родителями или с еще какими-либо, кто страдает зависимостями. Понятно, что там плохо. Но мы все-таки о системе, почему в ней так тяжело. Владлен, давайте.
Да, я хочу опять поделиться опять же опытом колоссальным своим. К нам приезжали в реабилитационный центр волонтеры, приезжали спонсоры. На Новый год было очень много подарков. И дети, я была как реабилитолог старшей группы, с подростками работала, и вот мы встречали, конечно, всех гостей, сидели, слушали концерты, получали подарки. И в конце там 10-й уже этот спонсор приехал, уже дети устали.
Угу.
Детям стало неинтересно.
А выступать надо, как в театре.
Ну, конечно, тут да, гости приехали, тут надо встречать, да. Конечно. Дети уже стали избирательно смотреть на подарки, да. И когда уже после Нового года, уже 15-й приехала бригада, да, ну, я понимаю людей, да, которые хотят поделиться, да, хотят что-то дать, но это все минутное. Это минутное. И дети это прекрасно понимают, что они выступили, подарки подарили, уехали, а дети-то там остались. И вот после вот этих всех мероприятий я с подростками своими разговаривала. Я говорю, ну вот почему вот так себя вели, почему вы как бы, ну, пакетик с конфетами бросили, подарки нам такие не нужны. То есть они говорят, ну как бы мы наелись. Мы наелись, но мы-то здесь, мы остаемся здесь. То есть ни одна волонтерская бригада, ни один спонсор не сказал: ребенок, пошли со мной. Ни один. И дети, у них там воспринимается это все как должное.
Должное, да.
Вот эта помощь, это должны. Ну да, они же должны. Им же выделили деньги, они приехали, нам вот тут дали. Они, и дети считают, когда выходят из детских домов, они считают, что им все должны и обязаны.
Ну, это, кстати, они один не... из навыков, да, крепких, которые формируются.
Это, да, да, формируется потребительство вот это вот. Это нехорошее такое качество в них. И причем сейчас это большинство из детских домов выходят потребители. И даже некоторые, я не знаю, вот приемные семьи тоже встречаются, когда ты долгое время ребенок у тебя в детском доме, да, он прекрасно знает, что у него есть счета, что у него и на него выделяет государство деньги. Дети это все прекрасно знают. Сейчас интернет в доступе, любую информацию можно взять. И когда приемный родитель берет этого ребенка, он берет его уже с проблемой, ребенок потребитель. И как бы тяжело вот с этим. Вот. И поэтому я вообще, честно говоря, против вот таких вот разовых акций «приди, подари ребенку, да, и дай ему добро». Я лично против. Я знаю, что у нас вот в Саратове работает проект наставничества. У нас есть волонтерские бригады, которые не с подарками приходят, а они приходят с какими-то навыками. Они делятся, они им рассказывают, какие есть профессии, какие есть сферы, да, расширяют их горизонт. Они становятся им друзьями.
Да, друзьями, да, как такими значимыми взрослыми. Да, я очень рада. Вот из-за Саратовской области супер, что у нас это есть.
Да.
И, друзья, и вам такой месседж мы отправляем сейчас. Пожалуйста, помощь – это не подарки. Во всяком случае, не только. Конечно, разберитесь. Если там какой-то детский дом на окраине, и там дети ничего не видят, можно туда и с йогуртами прийти. Но помимо этого, подумайте, что вы можете принести еще. Потому что все-таки главное у человека – это, ну, сначала, конечно, кормить, а потом дать еще что-то. Потому что человек, ну, более сложное создание. Да, постараться с ним каким-то образом выстроить взаимосвязь, конечно, если вы к этому готовы, потому что это дело ответственное. Но давайте мы вернемся все-таки именно вот в детский дом и посмотрим, что же там происходит внутри этой системы, почему психика ребенка она начинает трансформироваться. И вот мы здесь уже отметили один момент, как Владлена сказала, это вот когда ребята начинают быть такими ждивенцами, всех используют. Но я очень надеюсь, что мы докрутили, вот раскрутили, вернее, этот моток, и вы поняли, что они такие не потому что вот они такие плохие, а потому что вот они были в этой системе, внутри системы, к ним приезжало много людей, забрасывало их конфетами до потолка, но потом уезжали и абсолютно этим детям не давали ничего. Вот вопрос, да, то есть как, что может из них сформироваться, как они будут выстраивать свою модель взаимодействия с окружающим миром. Но они выстроили то, что им дали. Поэтому, да, смотрите глубже всегда. К сожалению, значит, это выходит наша проблема, общество, что выходят дети такие из детского дома. Оксан, вот давай про психику, что же там происходит, почему вредно все это в детском доме жить?
Ну, я здесь еще хотела такую ремарочку, да, ты это произнесла, и просто этот момент усилишь, что детский дом – прекрасное место для спасения ребенка, да, когда ему его жизни и здоровью угроза, да, но все-таки это место, да, не естественная среда, где ребенок может взрослеть, знакомиться с окружающим миром и, собственно, готовиться к взрослению. Такая маленькая ремарочка.
Да, да. Слушай, да, я, прежде чем ты будешь говорить, еще вопрос.
Обижаются, да, что...
Да, вопрос задам нашим слушателям. Извини, пожалуйста, перед тем, как ты будешь говорить. Дорогие, вот вы, в свою очередь, как вы считаете, вот какой, может быть, самый отрицательный навык, на ваш взгляд, вырабатывается у ребенка, когда он в системе, да, почему вот ему там плохо? Или, может быть, вы сталкивались, тоже общались, например, с детьми детского дома, и что для вас является самым таким неприятным, возможно, там непереносимым? Напишите нам, пожалуйста, мы постараемся это откомментировать. Очень интересно будет от вас обратная связь. Нам уже Ольга написала, что, к сожалению, детский дом – это система, а не свой дом для детей. Ну да, Лидия тоже пишет, увы, но ждем дальнейших комментариев. Оксана, тебе слово.
Да, я хочу сказать, просто есть, да, у млекопитающих, у всех, ну, у нас людей тоже механизм заботы о потомстве, да, то есть он продуман природой, Богом, ну, кто как считает, для того, чтобы ребенок выжил. Да, у нас, например, когда олененок рождается, он через 2 часа уже может до вымя матери дотянуться и, значит, получить питание. То человеческий детеныш, он не может подползти, да, дотянуться там, как котенок и так далее. Поэтому он совершенно беспомощен. И этот механизм называется привязанность. То есть с ребенком происходит что-то между ребенком и матерью такое, что мать его не бросает, о нем заботится, да, и через вот эту заботу он получает все остальное, его мир расширяется. И первое, что он получает, это эмоциональное, вообще про эмоции, да, вообще, что вот есть эмоции, и можно что-то через них получить. Или
эмоции, потребности, да, да, ты закричал, к тебе пришли,
да, да.
Да, там тебя обняли, там пытаются выяснить, что тебе нужно, да, как маленькому, да, да и не только маленькому, да, там уже и потом ребенку.
Да, ты 3-5 улыбнулся, лет. И мама умилилась там, да, ой, это кто-то у нас улыбается, так, и так далее. Вот, то у детей в детском доме, к сожалению, нет такой возможности, нет одного заботящегося взрослого. То есть однозначно им кто-то улыбается, однозначно кто-то дает им еду, да, кто-то дает им одежду. Но вот механизм заточен именно на одного человека, то есть в лучшем случае, да, там, в идеале это должна быть мама. И через повторение ежедневных рутинных контактов с этим человеком ребенок понимает, первое, что, он под защитой, у него есть этот взрослый, ему есть зачем жить. Вот Владлена, кстати, затронула этот момент, что в конце концов это приводит к тому, вот эта вот депривация материнская, что жить не хочется, на самом деле, такая программа на самоуничтожение. Она потом, кстати, и работает.
Ужасно,
она,
просто.
Она
ужасно,
работает, да, как раз к рискованному поведению. Да, очень, ну, вот многие, да, приемные родители отмечают, что это рискованное поведение, случайные сексуальные контакты, наркотики, алкоголизм, ранняя смерть. То есть есть же статистика, да, что большинство не доживает до 40, да, выпускников. Вот. И, то есть, и, казалось бы, вот младенец, вот там взрослый человек. Но цепочка, вот она оттуда начинается. То есть потому что не было мамы, не было или там заботящейся бабушки, пусть это будет там бабушка, да, одного единственного человека, через заботу которого ты понимаешь, что ты нужен, да, и тебе открывается мир эмоций. Вот. Следующее последствие, да, тут там первое, это вот про желание жить и так далее, а второе, это то, что мы не понимаем про эмоции. То есть, если ты расплакался, например, в детском доме, не всегда тебя пожалеют, так как в семье, да, или как-то вообще заметят, ты там плачешь, и там тебе хотя бы услуг сделали, да, потому что, ну, у воспитательницы много забот, первое, много детей, это ее работа, ну, куча всего, не всегда они ресурсны, скажем так, в большинстве, даже, я могу сказать, они уже выгорели, да, чтобы работать в этой тяжелой среде, вот Владлена-то работала, то есть очень тяжело, то есть это же помогательный вид профессии, да, у нас нет супервизии, у нас нет какой-то гигиены, знаешь, психогигиены для этих сотрудников, да, поэтому среднестатистический сотрудник это такое вот закрытое сердце, да, и я делаю свою работу.
Чтобы... Потому что он спасает себя, тоже психика включается на выживание.
Абсолютно.
Да.
Это наш механизм тоже. Поэтому такие, это не потому, что они приходят злые, ой, такие, зачем они пришли в эту работу, потому что они детей не любят. Нет.
Да, но мы сейчас, конечно, не говорим, слушай, о крайности. Когда идет уже оскорбление, рукоприкладство, и все, тогда просто человек должен уходить.
Конечно, нет. Да,
это 100%. Вы не только уходите, а, извините, он должен нести последствия уже за то безобразие, что творится.
Это просто про обычную женщину, просто она уже не может эмоционально вкладываться в детей, да, ну, очень тяжело. А эти дети же нуждаются каждый, у них есть потребность, и они специально или не специально, они делают так, чтобы ты обращала на них, и они бьются постоянно, там, куда-то попадают, там, но потом у них же между ними там тоже эти драки возникают, вот, нужно включаться.
Чтобы привлечь внимание, да.
Я для чего... Да, для чего все это говорю? Это все эмоциональная депривация. Дети, попадая в условия, когда не имеют возможности от значимого взрослого, да, получать какую-то заботу и внимание, когда им радостно или грустно, или тяжело, или больно, то есть какой у них механизм будет работать, какой навык? Ну, там, диссоциироваться с телом, например. Там, мне больно, а на самом деле мне не больно, оказывается. Да? Там, мне холодно, на самом деле холодно, но ты привык, что тебе не холодно, и так далее. Это с чувствами.
То есть неспособность уже отражать, действительно, понимать вот свои истинные потребности, да?
Да, да, свои
эмоциональные, физические.
Дальше дети не понимают эмоции. Часто приходит человек и человек говорит, ой, он как солдатик, как деревяшечка. Там, да, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, грустно, радостно. Там и лексикон этот может быть не расширен, да, это вот конкретно мои дети не знали, как обозначить свои чувства.
То есть проблемы с эмоциональным интеллектом, да.
Да, да, они говорили только радостно и что-нибудь грустно там или злой, что-то вот я сейчас не помню, два состояния они у себя.
Ну, контрастных
могли.
Таких, да.
Да, да, определить все остальные оттенки, обиделся, там, грустно, не хочешь.
Возмутился, раздражен, да, там, это уже, да.
Это было недоступно для них, вот, такие еще последствия были наложены.
Слушай, нам здесь как раз пишет Валентина, мне кажется, это как раз комментарий вот именно к первому, о чем ты говорила, это формирование привязанности. Дети из детского дома тянутся к каждому взрослому, очень доверчивые. И вот как раз давай-ка вот мы здесь объясним, что на самом деле за этим стоит, почему они бегут к каждому человеку, готовы с каждым пойти в магазин, пойти домой, назвать каждую мамой или папой каждого.
Да, потому что
о чем это говорит?
Это говорит о том, что у них не сформирован вот этот механизм природной привязанности, да, когда есть свой-чужой, своя мама, а другая мама, она чужая, она как бы мама, понятно, того ребенка. И так как ребенок получал внимание, знаки внимания, заботу от разных людей, там, Костелянша принесла трусишки, давай оденем там, да, нянечка, в один день пришла одна нянечка, потом смена другая, воспитатели тоже у нас меняются, там, работник, который занимается доп. Образованием, там, на пианино что-то с ними поиграл, они потанцевали, повзаимодействовал, работник витаминку дал, с охранником поговорили, там повар там зашел, заглянул, что там, как вкусно, и вроде вот они все вот эти люди взрослые, каждый по чуть-чуть, поэтому да, нет вот этого вот механизма, они готовы идти, да, за каждым.
Вот давай объясним, почему это плохо, потому вот почему это плохо для ребенка, потом для человека, когда у него нету понимания свой, чужой, и ему все равно с каким дядей идти, главное, вот тот, кто возьмет его за руку, кто ему покажет чупа-чупс, затем он и пошел.
Ну, во-первых, опасность, когда он попадает в семью, не различая свой чужой, ну, это вообще опасно, да, то есть он может уйти, заблудиться, в общем, попасть в какую-то такую ситуацию, криминальную даже, можно сказать, это первое. Когда он взрослеет, вот этот, тоже вот этот момент свой-чужой, когда это все всмятку смешано, Но это нарушение границ, да, там ребенок не чувствует свои границы, соответственно, не проживая опыт своих личных границ,
он не будет чувствовать других,
понять, да, вообще, как устроены люди вокруг, да, соответственно, он как-то ведет себя, ну, как мы называем, неудобное или трудное поведение, там, допустим, приходит ко мне подруга, и он лезет к ней в сумку, потому что абсолютно нормально, ну вот, тут еще такой аспект, да, про вещи, потому что все общее в детском доме, нет индивидуального. Он не понимает, почему это тетя возмущается и говорит, а я знаю, зачем ты там полезешь, это моя сумка какая-то злая вообще.
Да. Слушай, вот ты сейчас рассказываешь, а я вспомнила фильм, который, думаю, многие знают, «Девчата», да, где у нас играет наша потрясающая Клара Румянцева. И вот она, помните, приходит в комнату к девочкам, и первое, что она устраивает себе, пир из тех продуктов, которые у девчонок там в тумбочках или еще где находятся. И вот она себе там мажет это чужое варенье, открывает компоты. И с одной стороны, для кого-то, может быть, это умиление, а с другой стороны, это реальная проблема. Вот как ты говоришь, когда человек не понимает, что есть вещи не твои, что их трогать нельзя, потому что это все про границы. И почему это нельзя? Потому что это про удобство, про безопасность и так далее. Спроси, если ты что-то хочешь. И человек уже сам примет решение, может он тебя угостить или нет, сколько он может тебе дать или нет. Это действительно целая наука, которой ребенок, получается, лишен. А значит, будут уже проблемы с коммуникацией впоследствии.
Да, ну и вот мы сейчас вопрос как бы вещей, да, личных границ, про вещи немножко туда затронули. А если вернуться вот к отношениям, то есть невозможность построить, иметь опыт доверительного контакта, да, оно впоследствии влияет на взрослого человека. То есть когда у него появляются друзья, да, он не умеет с ними быть так вот в доверительном контакте, да. Когда появляется, да, супруг или супруга, то есть...
Они не очень... могут...
сложно, да, построить. Когда появляется свой ребенок, и не имея возможности, да, ощущать на себе заботу единственного, да, взрослого, у них нет этой модели, и им сложно. И вот эта вот династия, да, сиротские, почему они продолжаются? Потому что он говорит, ну что, я выжил нормально, и о нем пусть позаботится, это я его должен тут и за работы, и корми его, да я тут не семирукая, да, что не могу. Вот, то есть такие для нашего общества прям долгоиграющие последствия.
Да, вот нам пишет Валентина, дети из детского дома тянутся к каждому... А, это я уже прочитала, господи, да. Простите, пожалуйста, да, здесь приходит сообщение просто еще раз. Хорошо, давайте вот еще один сделаем момент и переключимся тогда уже на помощь. Насчет именно того, что ребенок дезориентирован впоследствии, вот когда он выходит из детского дома, потому что когда он внутри системы, понятно, ему там подносят сладкий чай, яйца... уже вареные на столе, а когда он выходит из детского дома, он, оказывается, для себя открывает, что чай не сладкий, его надо сахарить, и яйца нужно варить, и бутерброды тоже каким-то образом надо делать. Но я думаю, что это самое простое, чему можно научиться и быстрее всего, а гораздо сложнее, конечно, другому. А чему именно? Это, во-первых, нести ответственность за свою жизнь, уметь ставить цели, прописывать их достижения, потому что в детском доме абсолютно все живут по расписанию, не спрашивают абсолютно твоего мнения, например, даже что ты хочешь на ужин, вот картошку или макароны. То есть однозначно макароны будет, вот ты ешь, хочешь, не хочешь. Вот сколько дали, столько, соответственно, и кушай. Когда надо будет, пойдем в туалет, когда не надо, лежи, терпи. И многое-много что другое, постоянно ребенок находится именно в таком закрытом пространстве, где его лишают права на выбор, лишают вообще возможности чего-то хотеть, желать, развиваться в этом. И да, его абсолютно, ему дают все готовое, контролируют во всем и вся. В результате, кто может выйти из этого дома, как не иждивенец, не сиборит и не человек, который абсолютно не приспособлен к жизни за периметром детского дома. Я думаю, что об этом, конечно, да, говорят уже все специалисты во весь голос, что надо менять что-то внутри системы, даже если детские дома у нас до сих пор существуют, пусть они по-другому называются, но по сути все остается очень многое по-старому. Да. Давайте тогда, может быть, перейдем именно к помощи, потому что вот то, что мы сейчас перечислили, вопрос остается открытым. Можно ли это корректировать? Или это уже с ребенком остается на всю жизнь и бесполезно в него вкладываться, сколько бы он ни был в семье, все равно он так и будет вот таким, ну, сиборитом и человеком, который ничего не хочет и ни к чему не стремится. Ну, вы как приемная мама, наверное, сейчас вот нам все расскажете.
Да, я могу начать, Владлина поддержит, надеюсь. Ну, на самом деле, на берегу, когда забираешь ребенка, ничего не ясно. Все с точности до прям конкретного ребенка. То есть прогнозы сложно делать какие-то. Здесь очень много факторов. Например, может, ребенок прожил до 5 лет в благополучной среде, да, а потом какая-то беда случилась, ну, например, мама не пила, и все было в порядке, а потом какая-то беда случилась, и он попал в детский дом, там, например, в 7 лет уже, да? То есть это одна ситуация. Ну, возможно, у него вот эта вот основа и привязанность заложена, да, механизм.
Тут он, есть, да, да,
да. Да, да, нормально перепривяжется к маме приемной, и все, что нужно будет сделать, вот эти последствия двухгодичного, например, пребывания в учреждении, вот здесь нужна реабилитация, да, его, что-то там поправить.
Да, вот. Тяжелее вот это, с отказниками, да.
Да, с отказниками очень тоже тяжело, то есть есть исследования, да, они там вот за рубежом начались уже, если не ошибаюсь, в 60-х годах, да, когда Болби обнаружил вообще этот механизм привязанности, да, как он работает, как он влияет на мозг, какие там вещества, как они блокируют, блокируют кору головного мозга, не давая ребенку развиваться и так далее, то есть чем раньше мы его забираем, естественно, ребенка, да, тем больше шансов, что это реабилитировать.
На него повлияет, да.
Но это не панацея. То есть есть дети, которые, например, забрали в 5-месячном возрасте, но они настолько уже травмированы отсутствием заботящегося взрослого. Когда они вырастают, у них вот симптоматика поведенческая вся, прям как будто вот он прожил давно в детском доме. Понимаете, такое тоже бывает.
Мне кажется, он может потом только контролировать это через осознанность. Но вот даже, например, есть, если не рождается какое-то внутреннее уже побуждение или понимание, там, эмпатия, то просто осознанностью, что это для моей же безопасности, я делаю вот так.
Но это когда он вырастет, как... да. Да
когда это он когда вырастет, конечно.
Когда он подросток, он бунтует и может как бы решиться на все тяжкие, очень тяжело. У нас даже разусыновления бывают, то есть младенцами тайные усыновления бывают. Это, конечно, редкость, но это как бы такая верхушка айсберга, сколько людей, усыновителей просто остаются наедине и думают, что это все гены. Да, он же прожил у нас с младенчества, а у него на самом деле там, может быть, травма психическая еще внутриутробно началась. Такое тоже бывает.
Смотри, вот. А вот какие можно вот от родителей, какие-то действия, опять же, да, чтобы именно прорабатывать эту тему привязанности, что можно делать? Владлен, давайте, вот, может быть, да, с вас давайте начнем.
Ага, давайте, Владлена.
Ну, да. Я бы порекомендовала родителям, которые взяли ребенка, да, неважно там на каких сроках, сколько он там прожил, у меня вот опыт разный. Кто-то у меня 2 месяца был из детей, а кто-то у меня там 1,5 года был, и они разные совершенно. Я бы порекомендовала, конечно, в первую очередь выявить вот эту вот депривацию, да, нарушение вот это, какое оно было, материнское, да, или еще там эмоциональное, которое тянется. Вот, и обязательно мамам, да, которые взяли на себя такую ответственность воспитывать этого ребенка, да, компенсировать вот эту вот депривацию. То есть вот первое – это выявить, да, а потом…
Это с помощью специалистов, да,
выявлять? Это обязательно, да. Сама ты с этим не справишься, потому что здесь, ну, разбираться надо. Либо у тебя должно быть какое-то образование педагогическое, либо психологическое образование, да, вот. Я бы вот рекомендовала обязательно сотрудничать вот с психологами, которые будут вам помогать и как маме быть в ресурсах постоянно, и помогать ребенку, да, адаптироваться, понять, в чем страхи, где травма была, да, чего не хватает ему.
Вы же говорили как раз про действия мамы, то есть вот что мама может делать, чтобы как раз вот компенсировать. Там быть с ним первое время.
Да, постоянно. Я вот могу сказать только по своему опыту, да. Это быть постоянно. У меня вот просто вот, я не ожидала, что... Об этом же никто не говорит, да, это вот сейчас вот стали говорить, как-то в интернет выходить. А раньше же об этом никто. Ты взяла ребенка и все, ты сама справляешься с его проблемами, да, ты пытаешься ему что-то дать, и все, и ты не в ресурсах, у тебя нет сил, у тебя нет возможности, ты опускаешь руки, и в итоге ты его как бы возвращаешь туда, где брала. Вот. А сейчас столько много об этом пишут и говорят, и это мое личное мнение, что мамам надо выходить вот из этих рамок, да, прятаться, да, мы прячемся, это моя проблема, я взяла ребенка, это мой выбор, это моя проблема, и как бы нечего туда лезть. А я считаю, что надо как-то вот обращать на это внимание, да, если что-то пошло у вас не так, значит, в чем-то проблема. Надо эту проблему найти и как бы восполнить, да, вот опять же, вот эту вот материнскую депривацию, да, это ласки, внимание, это элементарная забота. Чем больше вы обнимаете, целуете, и ребенок, естественно, привыкает к этому, и он тебе обратно дает, да, уже вы восполняете вот эту вот, вот этот пробел.
Да, и да, согласна. Правда, оно, правда, бывает иногда такое, что ребенок не очень там готов принимать какие-то ласки, поцелуи.
Если не очень готов, значит, я говорю, надо вот в первую очередь работать со специалистом, который поможет тебе выявить вот эту проблему, в чем ребенок нуждается, где у него психотравма, да, что надо, что не надо. То есть
не стараться не обвинять себя сначала, да, постараться разобраться с специалистом.
Разобраться, да.
Действительно
попадает.
Оксан, что можешь добавить? Потому что у нас уже 5 минуточек осталось.
Если идти вот от общего к частному, да, во-первых, нужно безопасную обстановку, да, ему создать. Это не в плане физической безопасности, а психологической. Обеспечить предсказуемость, чтобы у нас в доме все было предсказуемо. Никаких резких срывов, понеслись к врачу в гости куда-то там и так далее. Да, следующий момент, да, обеспечить ему... Вот Владлена говорила про депривацию, да, вот что можно в доме обеспечить, например, по компенсированию сенсорной депривации, какие-то там материалы, какие-то на занятия, тут тесто мы месим, тут мы там крупу перебираем, здесь мы лего складываем, ну, тут от возраста зависит, да, тут мы ножницами режем, то есть раскрыть ему то, в чем он был ограничен в детском доме, вот это прям такая формула, то ему и додавать, да, даем ему выбор, ты хочешь это или это. Это удобно.
Чтобы немножко его, ориентировать.
Вот удобно, в принципе. Ребенок у нас проснулся, в кроватке не плачет. Ой, какой золотой ребенок, как удобно, да. На самом деле, да, это удобно. Но у этой удобности вторая сторона, что он не может сказать о своих потребностях, не зная о своих потребностях, он не знает о других потребностях, и потом у него будет то, что он не сможет контактировать нормально, да. Поэтому мы заводим, да. Все делаем, как вот с маленьким ребенком, начинаем и предлагаем ему, чего у него не было, да, выбор, ходим, спрашиваем, открываем мир, там рассматриваем, не знаю, как я приводил пример, овощи в магазине, да, что картошка у нас там в земле, а не в супе квадратная плавает и так далее. Вот, проясняем тоже через рассказы с ребенком говорящий, как ему там было, его страхи. С помощью специалистов можно выстроить план по работе с его травмами. Обычно дети все травмированы, да. Эмоциональная травма у всех есть, это разлука с кровной семьей, дальше разлука с детским домом, если он там нашел безопасность, да, тоже, если были какие-то травмы насилия, да, жестокое обращение, небрежение, сексуализированное насилие физическое, здесь лучше маршрут прорабатывать со специалистом, да, как его можно реабилитировать. Вот. Ну и привязанность, да, это быть всегда на связи, быть в контакте и быть безопасным взрослым. Насколько позволяют вам ресурсы? Ну, 24/7, возможно, у вас не получится, но насколько возможен лично ваш ресурс, да, мы это делаем, и как одна из деятельности там, и любого приемного родительства, это работа по наполнению себя ресурсом, потому что мы работаем душой. Поэтому здесь заботиться о себе еще нужно. Да.
Да, как тоже сказала Владлена, да. Но здесь, конечно, много еще о чем можно было поговорить, но я думаю, что мы сделаем вторую часть, может быть, в конце августа или в сентябре, дорогие. Возможно, с теми же участниками разберем тоже еще разные рычаги помощи, которые, конечно, есть. Но я думаю, что один из важных моментов, вот, который мы назвали, что все-таки вот эти пункты, которые меняют ребенка и в психике, и в поведении, что они в чем-то поддаются корректировке. Не во всем, но что-то меняется. И здесь очень важно просто самим быть в ресурсе, самим выходить на помощь и понимать, что помимо любви нам еще нужны знания. Знания и практика. И нам обязательно надо этим пользоваться для того, чтобы в нашей семье улучшалось что-то. И ребенку действительно была оказана та помощь, которую мы хотим ему оказать, если мы его любим. Поэтому, дорогие, призываю вас, пожалуйста, обращайтесь, если вы в Москве, вот в фонд «Арифметика добра», непосредственно к Оксане, можно тебе, наверное, где-то написать, да, в соцсетях, задать да. какие-то вопросы, или обращайтесь через наши фирмы, обязательно тоже передадим. Если вы в Саратовской области, обратите внимание, да, что здесь тоже есть клубы. Владлена, а как клуб называется?
«Дорога к дому».
Вот, «Дорога к дому», Саратовская область, так что, дорогие, тоже обращайтесь. Спасибо большое, Оксана, Владлена, спасибо, что вы были с нами. Я думаю, что мы чуточку сегодня помогли, будем делать это и дальше. Бог вам в помощь, счастливы, дорогие.